В заключение хочется упомянуть о двух работах по книге Иова современных авторов, которые проблемой библейских текстов не интересуются. Одна работа демонстрирует подход католического богослова, другая – православного. Как современный католический ученый понимает книгу Иова, можно судить по работе Юлия Шрейдера. Эта работа называется «Иов-ситуация». «Иов-ситуация. Искушение абсурдом», написано в соавторстве. Юлий Шрейдер, профессор колледжа католической теологии Святого Фомы Аквинского, также он преподает в Библейско-богословском институте Святого Апостола Андрея в Москве. Также Юлий Шрейдер – терциарий ордена проповедников Святого Доминика. Соавтор его – Мусхилишвили. Его религиозные убеждения нам неизвестны. Шрейдер и его соавтор – специалисты по информатике, они философы. Сфера их научных интересов очень широка, вполне современна. И все это накладывает отпечаток на стиль их работы и на язык работы. Однако содержание небольшой статьи «Иов-ситуация. Искушение абсурдом», несмотря на то, что она так вот написана, совсем другим языком, она в чем-то воспроизводит один из выводов, к которому пришел католический мыслитель Честертон, а он, как мы знаем, мыслил на языке художественных образов. В чем сходство между Честертоном и Шрейдером? В одном, пожалуй. Что говорил Честертон? Книгу Иова делает религиозной, а не философской, то, что в речи Господа, говорил Честертон, как ни странно, Иова удовлетворяет перечисление непостижимых фактов. До речи Господа Иов утешиться не мог, а после утешился. Он ничего не узнал, но ощутил грозный дух того, что слишком прекрасно, чтобы поддаться рассказу. Загадки Божьи утешают сильнее, чем ответы человеческие. Вот вывод Честертона. Иов из речи Господа ничего не узнал, но утешился. Это странно, и это делает книгу религиозной. Это мнение Честертона. Авторы статьи «Иов. Ситуация. Искушение абсурдом» пытаются объяснить, почему Иов утешился, хотя из слов Господа не понял ничего. Ключевые моменты в сюжете и содержании книги выглядят в изложении авторов статьи следующим образом. Что они исследуют? Они исследуют состояние сознания и перемену в этом состоянии. То есть исходное состояние сознания Иова и его друзей одинаковое, одно и то же. Оно называется обыденное состояние сознания. То есть Иов, так сказать, заурядный праведник. Значит, в чем исходные свойства вот этого состояния сознания? Цитирую. «Богобоязненность Иова уже вознаграждена его земным благосостоянием. В мире, который изначально открыт Иову, есть справедливый Бог, награждающий праведников и карающий грешников здесь и теперь. Но в этом мире не происходит, это авторы пишут, не происходит личной встречи с Богом, не существует богообщения. В сущности, Иов живет в некой дарованной ему за его богобоязненность утопии, где справедливость осуществляется по доступным обыденному сознанию человека меркам. Вот эта исходная установка авторов статьи, она не верна. То, что Иов был до испытания лишен богообщения, это выдумано. А то, что Иов заурядный праведник, противоречит тексту книги, ибо сказано «нет такого, как Иов на земле». Иову, согласно тексту книги, было откровение от Бога. Посмотрите 19 главу, начиная с 23 стиха. Откровение было. В жизни Иова опыт богообщения присутствовал. Иов знал до постигших его страданий, что в этом мире злодеи часто благоденствуют, а благочестивые бедствуют. Он это определенно знал. Посмотрите 21-24 главы книги. Иов был как раз из тех, кого Христос назвал алчущие и жаждущие правды. То, что говорят авторы статьи, изначально противоречит тексту книги. Однако, характеристика Иова как человека обыденного сознания нужна авторам статьи. для их собственного рассуждения. Они так хотят. Понимаете, они философы, они математики, они кибернетики. Они задают некоторый объект, они строят рассуждения. Не будем придираться, будем следить за их рассуждением, даже если его исходное положение является ложным. Кстати, философия и логика допускают такие мыслительные процедуры. Итак, исходное – это зауряд праведник Иов, который думает, наивный какой-то он думает, что добродетель всегда награждается, а грех всегда наказывается. Уже в этой жизни он человек без всякого личного религиозного опыта, такой обычный праведник Иов. Но вот сатана высказывает предположение. Разве даром богобоязнен Иов? Вот, сатана выступает здесь не просто как носитель зла, но как критический, это я цитирую, исследователь, проверяющий человека на духовную прочность. Не будем на этом моменте останавливаться, но заметим, что наши авторы тоже в сущности критические исследователи. Они тоже полагают, что Иову пора бы выйти из состояния обыденного сознания. Ну, затем по сюжету идут казни, казни, казни. В результате разрушился миропорядок, в котором до сих пор жил Иов. Перед ним возникает фундаментальный выбор. Нужно либо покорно принимать несправедливость мира, и тем самым Бога, либо противостоять несправедливости, то есть поднять бунт против Бога, как источника дурного миропорядка. Иов выбирает бунт. Бунт Иова – это бунт отчаяния. Однако поначалу Иов даже в отчаянии не отвергает этот посюсторонний человеку размерный мир. Наоборот, он еще продолжает верить, что именно в этом мире полностью раскрываются замыслы Бога и, возможно, его присутствие. И, короче говоря, долго идет рассуждение. Если я правильно понял автора статьи, отчаяние – это может быть тупик, но может быть и первым шагом к более высокому состоянию. Это называется переход сознания в состояние сомнения. Вот, значит, Иов в последней речи якобы достиг вот этого очень высокого состояния. Он из отчаяния перешел в состояние сомнения. Вот заметите эту деталь в рассуждении авторов, она важная. А далее, по сюжету книги я пока пересказываю, далее следует психологическое воздействие Бога. Неудачное выражение, но придираться не будем. Следует психологическое воздействие из иного мира. И после этого воздействия следует покаяние Иова. И слова Бога, возвеличивающие Иова перед друзьями, произошло воздействие богообщения на сознание Иова. Таково вкратце содержание книги. В конце концов, Иов ничего конкретно не понял, но как-то был утешен. Это тот результат, к которому пришел Честертон. Честертон не отвечал на вопрос, как это все произошло. А наши исследователи, математики, философы, информатики, кибернетики, они хотят докопаться. Вот как изменилось сознание Иова, как оно из исходного состояния обыденности перешло в более высокий план. Бог своим явлением меняет для Иова установки его сознания. Ну, что хотят обосновать авторы статьи. Я, правда, не понимаю, зачем было Богу говорить слова. Мы сейчас опишем, как изменилось сознание Иова. Сейчас будет разговор об этом. Я просто не понимаю, вот зачем Богу было говорить слова, а не пройти мимо Иова, скажем, как буря бурная или тишина тихая. Так или иначе, но так думают авторы, слова, сказанные Господом, лично Иову, вообще ни при чем. Суть в том, что богоявление для Иова было, как они говорят, сеансом психотерапии. Эта психотерапия основана на разрушении привычной для Иова структуры сознания и вытекающей из нее оценок и самооценок. Смысл этой психотерапии можно сформулировать как укрепление сознания и утверждение личности пациента при разрушении необоснованных притязаний. Вот такого мы у Честертона не найдем. Он не объяснял необъяснимое, он чувствовал присутствие высшего смысла, и в лучшем случае Честертон разводил руками и говорил, это нечто религиозное. Вот наши авторы-мыслители совсем иные, чем Честертон. Они привлекают, ну они же информатикой занимаются, они привлекают анализ исходных оппозиций, которые образуют структуру сознания. ибо именно эта структура была разрушена в результате божественной психотерапии. Вот здесь самая суть. Еще раз, смотрите, какой метод нам предлагается. Авторы задают некоторый объект, они его не описывают. Они с книгой Иова очень своеобразно обращаются. Они задают некоторый объект. Это исходные аксиомы здравого смысла. И вот разница между Иовом и его друзьями в том, что друзья не осознают структуру сознания, а Иов начал ее через отчаяние осознавать и пришел к сомнению. И теперь становится понятно, почему авторы так высоко ценят сомнение Иова. Потому что без нее не было бы возможности пересмотреть аксиоматику. То есть фундаментальное сомнение – это возможность изменить структуру сознания. И Иов встал на пороге, чтобы войти в другую структуру сознания. И вот теперь авторы говорят о самом сокровенном, о структурах. Исходная структура сознания Иова характеризуется основными семантическими оппозициями. Исходная, смотрите, вот то, что будет разрушено. Вот исходная структура. Грех – добродетель. Вина – непорочность. Бедствие – благополучие. Божий гнев – Божья милость. Неведение законов – знание. Главная мысль авторов состоит в том, что необходимо произвести реконструкцию в рамках предложенных семантических оппозиций. В исходной структуре у нас на одной стороне оказывается грех, вина, бедствие, неведение и так далее. А вот когда Бог явился Иову, произошел решительный структурный сдвиг. Это и есть божественная психотерапия. Когда Бог явился Иову, то как бы в рамках структуры сдвинулось понятие греха. Грех, цитата, грех осмысливается не как вина проступок, но как отсутствие истинной веры. Вместо противопоставления грех-добродетель в сознании Иова возникает иное – грех-вера. Следовательно, и прежнее противопоставление – знание-вера – ликвидируется. В новой структуре сознания грех семантически отождествляется не с виной. Грех семантически отождествляется не с виной, то есть сознательным дурным выбором, но с отпадением от Бога. Значит, грех – это не вина, то есть дурной выбор и так далее, а грех – это с отпадением от Бога. Так, а последнее делает грех не только возможным, но и в сущности неминуемым при отсутствии благодатной помощи. Итак, мы имеем главные противопоставления. Грех – вера, отпадение от Бога, жизнь в Боге и так далее. То есть, если сказать в двух словах, то раньше были оппозиции грех-добродетель, вера-знание, теперь есть оппозиция грех-вера и прочее. Продолжаю цитату. Обратим внимание, что переосмысленная покорность здесь становится уже не позитивным качеством. Отсутствие веры в этой системе означает не храбрость ума, то есть отсутствие веры. Это можно так вот интерпретировать, что храбрый человек говорит, вот я не верю. Наши авторы говорят, нет, отсутствие веры в этой системе означает не храбрость ума, но бессилие души. А доверие к знанию, вообще знание было позитивным качеством, да? Доверие к знанию оказывается подорванным после психотерапевтического вмешательства Бога. Знание, как умение различать добро и зло, в новой структуре сознания переходит в отрицательный полюс. Потому что жизнь в Боге выше любого персонального знания. Более того, знание того, что есть зло, дает как бы моральную санкцию существованию зла. То есть в определенном смысле порождает зло, как необходимо присутствующее в мире. Поэтому такое знание в этой структуре оказывается на том же полюсе сознания, что и грех. И бунт Иова оказывается выше, чем его исходная покорность. Ибо этот бунт против неверного понимания Бога как осуществляющего необходимость. Все, вот главное сказано. Структурное изменение в сознании Иова произвел своим присутствием сам Бог. Остается уяснить, почему Бог явился Иову. Как рядовой праведник стал из ряда вон и тем привлек к себе Божью милость. Ответ. Подвиг Иова в том, что он даже в самом сильном отчаянии находит в себе силы для сомнения в своих представлениях о мире. Конец цитаты. Читая книгу Иова, я нигде не нашел, что Иов где-то выражает такое свое фундаментальное сомнение. Но я понимаю авторов статьи, почему сомнение у них становится добродетелью и даже возвышается над прочими добродетелями. Потому что сомнение есть необходимое со стороны субъекта условие для изменения структуры сознания. Цитируют авторы слова Киркегора: «Начало философии – не удивление, а отчаяние». Они с этим не согласны. Отчаяние – это лишь только ступенька для того, чтобы достичь сомнения. Именно сомнения Иова создают почву для вмешательства Бога и оправдания Иова. То есть, когда за отчаянием следует сомнение, а за ним богообщение с последующим изменением структуры сознания, то это и есть разрешение Иов ситуации. Именно таким путем праведный Иов прошел искушение абсурдом. Собственная заслуга Иова в том, что он поднялся над абсурдом и отчаянием в сферу сомнений. Я сейчас еще одну приведу цитату, чтобы мы все-таки главную мысль, не просто мне было до нее добраться, но все-таки вот главную мысль я еще раз прочитаю и привлеку ваше внимание. То, на чем держится вот работа этих двух авторов. Вот эта цитата. «Сомнение в том, что грех – это вина, целиком обусловленная волей субъекта и его знанием добра и зла». Вот это сомнение. В Иове произошло понимание греха в иной семантической структуре. Грех – это отпадение человека от Бога, это выпадение в психологическую самость. Грех – это как раз принятие греха целиком на себя, попытка самостоятельно, вне Бога, совершать все оценки и принимать все решения. Такой грех не связан с конкретной виной, с конкретным нарушением закона. Он заключен в человеческой самости. Уже погруженность человека в психологизм, закрывающий подлинную реальность, есть отпадение от Бога, то есть грехопадение. Такой грех не обнаруживается в рамках личной рефлексии как дурной поступок. Он может быть осознан при помощи обращенных к Богу покаяния и молитвы. Хватит цитировать. Вот такая основная мысль. Ну, здесь совершенно необходимо уточнить, о чем говорят авторы статьи. Богословие и Западной, и Восточной Церкви знает различение греха первородного и греха личного своего. Что касается личного греха, то его знать надо, его надо принимать на себя. Иов начал и закончил темой грехопадения и первородного греха. В первой речи Иов проклял день грехопадения, в девятой речи он ясно по смыслу сказал: «Грех первородный на мне, иного нет». И только о первородном грехе можно сказать так, как говорит Юлий Шрейдер и его соавтор, что такой грех не связан с конкретной виной, с конкретным нарушением закона. Вот именно такой грех заключен в человеческой самости, уже погруженность человека в психологизм, есть отпадение от Бога, то есть грехопадение. То есть о грехопадении они говорят, а не о личном грехе. И что же в итоге хотят сказать нам авторы статьи? Вместо оппозиции «грех-добродетель» нам на примере Иова предлагают оппозицию «грех-вера». Все. Чем я все это читал? Объяснюсь. Строго говоря, авторы статьи нигде нам и не обещали, что будут говорить о книге Иова. Они задают некоторую Иов-ситуацию, и текст книги для них – это только предлог для собственного рассуждения вполне рационального свойства. Когда Юрий Шрейдер описывает структуру сознания, структуру обыденного сознания, пусть его, но ведь в план его рассмотрения попадают не только обыденное состояние сознания, но и молитва, и покаяние, и грех, и богообщение, и милость, и библейская книга. Это поучительно. Есть такой вид мышления, который мыслит оппозициями. Ноль, единица. Эрос. Танатос. Танатос – это смерть. Ноль, единица. Эрос, танатос. Тоталитарная, демократическая. Грех – добродетель. Вина – непорочность. Сдается некоторая структура, внутри которой мы можем производить операционные действия, в числе которых есть и такое действие. Математик говорит, Шредер – математик. Математик говорит, переобозначим. Переобозначают и начинают операционные действия в другой структуре, в результате которых возникают новые оппозиции. Например, грех, вера и прочее. Мышление в оппозициях, когда под рукой оказывается вычислительная техника, это источник неиссякаемого и невразумляемого энтузиазма. Компьютерное мышление. Оно стремится перевоссоздать весь мир, заново его сконструировать на своих началах при помощи контактно-релейных схем. И пределов, и границ этой деятельности нет. Она будет простираться на все, в том числе и на Библию. Например, берется объект. Книга Иова, текст из русской Библии. Объект описывается, излагается в опорных смысловых элементах, затем он реконструируется, то есть заданные элементы перестраиваются так, чтобы продемонстрировать свой настоящий смысл. Помните, Андрей Десницкий ратовал за отношение к Библии как к художественному произведению, литературному памятнику, а мы не соглашались, мы с ним спорили, думали, как это нехорошо. А может быть, еще хуже. Полное и принципиальное уничтожение художественного образа. Именно в этом узнается компьютерная мысль. Образ ей совершенно недоступен. Информацию передать при помощи нуля и единицы можно, а образ создать и понять нельзя. И хочется сказать слово в защиту художественного мышления. Его продукт – образ. Образ может являться и в церковном искусстве, и в светском. Художественный образ, если он состоялся, он выше произвола своего Творца. Образ – таинственная вещь. Сам его автор им же становится Вадим. Своему же творению автор становится причастен. То есть художественный образ – это покров благочестия. И хочется сказать слово в защиту католичества. Оно, конечно, более рационалистично, чем православие. Но то, что делают такие католические ученые, как Шредер, вряд ли имеет отношение к христианству вообще. Ну, сами судите. Вот мы прочли статью двух авторов о книге Иова. Из чего бы мы могли заключить, что Юлий Шредер христианин?